когда сказали слово «мистическое», это же знаете, что тут может сейчас появиться? Вы не представляете. Мистическое познание. С чем оно связано? Что это такое? Вы знаете, говорят о том, что помимо вот этого нашего трех-четырехмерного пространства времени, этого мира, осязаемого нашими чувствами, если помимо даже нашей логики, ну что такое логика? Ну компьютер, да и все, ну сами понимаете. Причем компьютер подчас гораздо быстрее решает задачи, чем мы, правда же, особенно если миллиард там, в секунду. Помимо всего этого, и даже не интуиция, а есть нечто совершенно другое. Я читаю Пушкина. Слышите? Пушкина. Александр Сергеевич. Да-да, Пушкин. Не подумайте о ком-нибудь другом. О Джоне Теннере. Кстати, интереснейшая у него работа, и она почему-то малоизвестна. Очень любопытная. Это история о том, как одна мать, не индианка, нет, индианка, или индейка, как сказать, индейка не подходит. Но если это из Северной Америки, то как ее назвать? Индианка, одним словом. У нее что-то, я не помню, умер или что-то, сын. И она мужу говорит, достань мне сына. Тот бедный. Такой задачи попробуй реши, но он-то все понял. Это были какие времена. И он стащил белого мальчика и принес ей, пожалуйста, вот тебе сын. И вот он начинает дальше повествование, оно очень интересное, но в связи с чем я сейчас хочу упоминать о нем. Однажды, это было зимой, и нечего уже было есть. Голод. И мать это говорит Джону Теннеру. Иди вот туда. И указывает ему в лесу, где-то в каких-то дебрях лесных, указывает, вот такое-то место, вот там под таким-то деревом, забанено, там в берлоге залег медведь. Вызови его, застрели и принеси нам мясо. Она, которая, конечно, там никогда не была, но, в общем, если и была, то, конечно, не видел никакого медведя, ничего. Этот Джон идет, оказывается, все точно так. Он убивает этого медведя, и они всю зиму, оказывается, что называется, спасенными от голода. Что это за познание, скажите? Вообще удивительные вещи. Что тут ни интуиция, ни прочие вещи, ни логика. Есть какой-то, знаете, сразу вот так перелет через какое-то пятое измерение. Пятое измерение. Ну, насчет пятого не знаю, а говорят, что Пикассо написал скрипку в четвертом измерении. Я, правда, сейчас ее искал в Вене, в музее, но так и не нашел, хотел посмотреть. Ну, абракадабра, конечно, можете не сомневаться. Там не поймешь, что написано. Но идея какая была. В четвертом измерении, как это будет выглядеть? Неважно. Главное, оказывается, мы можем иметь какой-то еще особый способ постижения реальности, который не вписывается никоим образом вот в эти наши, ну, обычные представления о познании. Это не просто интуиция, когда мы находим решение чего-то, или интуитивные познания содержания человека, его духовного, если хотите. Нет. Это познание совершенно другого порядка. Но это самый элементарный же факт, который я привел. На самом деле, когда мы говорим о мистическом познании, я недаром сказал, что мы все спрятались под столы. А, правда, я забыл это сказать. Так? То тут-то связано с чем? С признанием реальности иного мира. который за границами этого нашего трех-четырехмерного мира, за границами. Что это такое? Слушайте, что это такое? Вот здесь мы сталкиваемся с одним очень интересным вопросом. Конечно, все мы слышали и знаем, что у Сократа был такой ученик, который стал великим философом по имени Платон. Ну, действительно великий философ. Это лет за 300 с гаком до нашей эры. Он говорил: простые вещи не имеют, не могут быть определены. Правда, звучит как просто. И что это особенно-то? Какие простые вещи? Оказывается, очень любопытное дело. Интересно, как мы можем человеку, совершенно глухому, рассказать о музыке? Какой музыке? Да хотя просто о звучании одной ноты. Жевать нечего. Как вы можете человеку, который никогда не видел цветов, ну не видел, допустим, красного цвета, никогда не видел в жизни. Ну-ка, как мы ему объясним, что это такое красный цвет? А зеленый? А синий? Как объяснить? Ну-ка, это объяснять очень просто. Подходит к этому инструменту, который, как его, фортепьяный, что ли, называется, неважно, да, и начинает ему до-ре-ми, вот этот зеленый свет. Ну, да. А фа-до-соль, ре-ля-ми-си, это голубой там. Нотки, он, о, теперь понял, что такое цвета. Он что он понял? Вы слышите? Простые вещи вы никогда не сможете определить никакими словами. Мы не можем выразить вот этого простого. Вот простой цвет красный. Чем можно определить? Красный и есть красный. Надо что? Увидеть. Другого способа не существует. Конечно, физики нам наговорят, я не знаю, сколько там чего. Все эти описания ничего не дадут. Не дадут чего? Вот этого видения, то есть познания, понимания, что это за цвет. Вот интересно, простая фраза Платона. Простые вещи не имеют определения. А оказывается, он сказал самую суть. Сложные вещи, это, конечно, можно. Когда сер бурмалиновый, то мы пишем, что такое серый, что такое боровый, что такое малиновый. Если мы это знаем, то чуть-чуть можем себе представить, что от этого смешения будет. А отдельные невозможно. Простые вещи не имеют определений. Так вот, вы знаете, когда мы сталкиваемся с теми вещами, познание которых, опыта познания которых у нас не было, и они просты, то понимаете, в какую попадаем в ситуацию сложнейшую? Как описать, если представьте, существует иной мир, 4, 5, 20 измерений, так? Но он таков, что его никаких нет аналогий, чтобы можно было сказать. Не только аналогии, аналогии-то поищем, а нет никаких реальных вещей нашего мира, с помощью которых мы могли бы это сделать. Кстати, кажется, я говорю о мистическом познании, а на самом деле, ну, из физики-то мы уже знаем, субатомная физика, мир элементарных частиц. Как назвать там эти все вещи? Вот у нас в Дубне уже полтора десятка лет проходит конференция «Наука, философия, религия». Я вот там от религии председательствую, значит, и однажды я не выдержал уже. Там все к религии, вот у вас тайны всякие, непроверенные, где у вас не исполняется основной принцип верификации, так и так далее. Я встаю и говорю, все ясно. Слушайте, там много народу, слушайте, что с нами делают эти физики? Они нам говорят о таких вещах, которые никто из нас никогда не видел, не увидит и в принципе невозможно видеть. Потому что в атомный мир, что там видит-то? На этих ускорителях какие-то только следствия ударов частиц о частицы. Расписывают нам о каких-то квантах, называют, каких-то струнах. Я говорю, хватит нам морочить головы. Вы говорите нам о том, что есть. Это чистая фантастика, мракобесие. Вот, долой физиков всех на костер. Как это делали в средние века. Все, конечно, от не смеются, там был громкий аплодисмент, и физики ничего, осклабились. Да. Наконец, они поняли, что когда мы касаемся области религии, то нельзя это просто так. Отмахнулись, и все, у вас тайны, а как это проверить? Кто в физике это говорит об этом? Только специалисты. Да еще какие? Да еще те, которые только допускают к этим ускорителям. Это небольшая группа лиц. Кто это такие? Группа небольшая лиц. И мы им верим. А и что? Что, никогда не лгут? Никогда не фантазируют? Никогда не могут сочинить?
Слушай, рядом видим, тот доктор с диссертацией, оказывается, чушь. Списал, ничего там нет. Или фантазии настоящие.
И верим. Говорим, вот. Я говорю, последний КПР. Они говорят, уже. Я говорю, кварки? Нет, кварки уже, что? Теперь уже струны. Я говорю, ну что будет следующее? Да. Ну, скажем, что будет следующее. Потому что не знают уже, как и назвать. Чего только придумают, что там появляется при тех экспериментах, которые проводятся. Так вот о чем я хочу сказать. Мистическое познание. Это то познание, которое открыто человеку. Смотрите, человек имеет несколько видов же способов. Одно дело видеть глазами, другое слышать ушами. Неправда? Разные, уже даже здесь разные. А здесь целые виды познания разные. Так вот и есть вид познания, который присущ человеку. Я не знаю, может быть и животные, может быть. Но, по крайней мере, человек имеет возможность видения иного мира, которого нет в нашем непосредственном, я бы сказал, опыте, элементарном опыте этой жизни. Скажу только о другом, что когда мы употребляем слово «мистический», то вы же, наверное, помните «мистикос», по-гречески это «таинственный». Это тайна, таинственное, что-то скрытое. А вы знаете, что калькой греческого слова мистикос, что является калькой, латинской калькой? Оккультус. Мистический, оккультный. Это что это такое? Кстати, вся магия построена на чем? На вере в том, что существуют еще законы, помимо этого нашего греческого мира, существуют еще некие законы, оккультные или мистические законы, которые можно, оказывается, отчасти понять. И задача, если хотите, любого мага, найти эти законы, слышите, и с помощью их управлять и природой, и людьми, и политиками, и кем угодно управлять. Потому что эти законы первичны. Им все подчинено. В Индии есть такая пословица. Наши боги – брахманы. Но брахманы… Нет. Да, брахманы – действует заклинание. Заклинание подчиняет себе богов. Следовательно, уже не боги являются нашими богами, я уже интерпретирую, а брахманы, которые обладают знанием этих заклинаний. Они наши боги. Но это так, это между прочим. Так вот, я он так подошел, за ней идет вступление, вы не удивляетесь. Как, по-моему, до утра нам время отвели, да? Так, ну хорошо, я, в общем-то, подошел к христианской гносеологии. Мистически это охватывает просто в принципе, что какой-то тот том, какой, оккультный, какой, мистический, какой, духовный, в принципе, совсем другая сторона, еще другая сторона открывается. Это то, что в христианстве именуется богопознанием. Сразу вам скажу, как только мы сказали христианское богопознание, что мы сказали? Ведь Бог не существо из какой-то тонкой и тончайшей материи, которая у нас интуитивно, знаете ли так, автоматически. Бог, значит, какое-то существо, на какой планете? Как до него добраться? Это же не существо из тончайшей материи. А тот, кто читал Новый Завет, те помнят удивительные слова. Слушайте, неслыханные, невиданные. Просто поражаешься, если вдуматься. Оказывается, Бог есть любовь. И пребывающий в любви, в Боге пребывает, и Бог в нем. Как это вам нравится? Я знаю Бог, я посмотрю римские, греческие боги, ну понятно, ну на иконы посмотрю, а здесь не существо, а Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем. Это поразительное что-то, это неслыханное. Ну что дух, ну ладно, еще дух, ну туда-сюда, а это... Что за характеристика? Что за определение? Вся христианская гносеология на чем строится? На том, что если Бог является первичным, Он является источником всего бытия, вот того бытия, в котором мы живем. Он, следовательно, и истинное познание любого, любой стороны, возможно только через Бога, только в Боге, ибо Он источник. И это познание как совершается? Кто есть Бог? Любовь. А достижение, степень достижения человека. Вот этого состояния христианского только, не подумайте, речь идет не о романтике, конечно. Вот это очарование, зачем я сказал? Пункт искушения, проговорился. Да. Оказывается, только достижение этого состояния открывает человеку сущность всех вещей. Здесь совершается познание самой сущности творений, самого человека, понимание о Боге, понимание самых сложнейших вещей нашего бытия. Через что? Через Бога, который есть любовь. И человек приобретает это познание, слышите, достигая этого состояния любви. Ну, слушайте, ну, говорю элементарные вещи. Ну, слушайте, если кто никогда не соприкасался с живописью или с музыкой, начните что-нибудь играть. Он нравится, не нравится, ну. Икона, посмотрите, это 13 века, а это 18 века. Ну, какая разница, ничего понять. Чего тут? В чем выбирать? Оказывается, в любом деле требуется, если хотите, специализация, навык, приобретение определенных уже внутренних свойств, благодаря которым только человек может начать видеть то, чего до этого он не видел никак. Так и здесь христианская гносеология строится на чем? На приобретении вот этого высшего состояния человеческого. Слышите? Высшего. А что оно высшее, надеюсь, никто не сомневается. Тот, кто в любви, тот счастлив. Нет любви. Знаете, как один поэт хорошо написал? Есть Полонский перевел небольшое стихотворение из Бурдельена. Написал: ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелит, но солнца нет. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Здорово? Правда здорово? Конечно. Еще, вы видите, как достигается эта любовь, о которой говорит христианство? Это же есть сам Бог. Как достигается? Очень просто, я вам скажу, проще и быть не может. Сейчас мы все погрузимся в любовь. Не завидуйте, не тщеславьтесь, не гордитесь, не прозлословьте, не воруйте, не развратничайте, не убивайте, не грабьте. Вы слышите, какие вещи? Все, правда, очень просто. Правда, как просто. Стань святым, и все в порядке. Ничего больше на свете не нужно. И ты приобретешь. Вся христианская гносеология стоит на этом. Оказывается, если кто-то помнит и читал Евангелие, там удивительные сказаны слова Христом. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Слово «увидят», то есть познают, то есть приобретут, то есть они достигнут этого высшего познания, высшего ведения, в котором тоже открывается в своей сущности весь мир, и духовный, и этот даже мир. Если хотите, постигаются не эти внешние законы, а суть этих законов. Мы же удивляемся, как вот Серафим Саровский вечером сказал, посадите лук, а утром говорит, ну ступайте там, вот надо, гости пришли, нарвите, нарвите. Идите, идите. Мы удивляемся. Ну еще вот, слушайте, если воскресили сейчас какого-нибудь человека 19 века, ну начало 20-го, и показать ему на телевизор, и он скажет, ну что, это явно колдовство какое-то. Это не может быть. Если бы рассказали, рассказали о наших айпэдах, айфонах, вы слушайте, какое было бы впечатление? Мы бы сказали, а бедный, ну дикарёк, ну ничего не знает. Так и мы, оказывается, такие же дикари. Как это можно? Вчера посадил, а сегодня уже давай, иди луку возьми. Дикари. Действительно, дикари живут на Западе. Я помню, читал такую книгу. У нас вот только одна грубятина. Только вот то, что можно потрогать, увидеть, и все. И больше ничего. Чистота сердца. Вот оно, чистый человек. Не лукавый человек, не гордый человек, не обманщик и не лжец. А святой человек. Вот кто достигает этого высшего состояния, состояния любви, в котором состоянии только и открывается истинное познание вещей. Вот суть христианской гносеологии. Ну, простите, да, я все-таки кончаю. Я, скорее, только начал. Только вы чувствуете, да? Чувствуете, я только начал. Да, но что делать? Мне сказали 15-20 минут, не больше. Вот, а я, видите, разошелся. Я всегда предупреждаю. Никогда. Запомните? Никогда не давайте свободу слова профессорам. Заучивай. Это обязательно. Потому что их не остановишь. У него все там идеи, цепляется, знаете, как колючки какие. Да, и пошел всех громить и губить своими словесами. Я сказал, ну вы самую суть. Ну, почему я сказал самую суть? Я знаю, что вы все знаете. Уже. И только кое-какие еще детали вам нужно, ну, как-то немножечко так, ну, выяснить детали. Ну, детали, пожалуйста. Я открыл ваши вопросы. Прошу вас.
Так, пожалуйста, друзья, вопросы. Вопросы. Можно устно, можно письменно, если стесняетесь устно.
Но лучше всего мысленно, не забывайте. Не забывайте.
Третий вариант.
Сейчас мы с вами посидим еще 45 минут мысленно, вопрошая и отвечая. У меня студенты всегда только так. Я прихожу на лекцию, садимся и начинаем мысленно общаться. А правда, я на лекции забыть, на экзамене письма. Чуть-чуть перепутал. Вот так. Ну, вот записочки, пожалуйста, если желаете. Мне сказали, что у вас такое множество вопросов, что меня предупредили, пожалуйста, не расползайтесь мыслью по древу, а то не останется никак времени на встречу. Это же самое сложное. Да. Да, конечно, конечно.
Прошу разрешения, я задам Алексею Ильичу вопрос.
Для того, чтобы начать, сдвинуть с места. Да.
Значит, мы дали, как в этот вторник мы со студентами-теологами второго курса были в МГУ на философско-теологическом семинаре, где обсуждались достаточно острые актуальные проблемы существования кафедры теологии, ну и целый круг близких и актуальных вопросов, связанных с теологией как дисциплиной. И был вопрос о методе. Вот обсуждался такой вопрос, есть ли у теологии какой-то свой специфический метод гносеологический? Это первый вопрос. А второй вопрос, возможно ли теология как междисциплинарная специальность, академическая теология, вне конфессиональной? У нас возник довольно жаркий спор на эту тему, и мы хотели бы знать ваше мнение, Алексей Ильич.
Во-первых, в отношении теологии, слушайте, это слово-то греческое теология, а перевели это на русский язык варварски. А в чем это дело? Ну, если феос, теос, это Бог, ну тут все нормально. А слово логос имеет 100 значений. Сотня значений. И когда перевели это греческое слово на наш, то указали первое значение, логос, слово. В данном случае, что такое богословие? Что это? Говорить о Боге? Простите, Боге, да, что? Там же есть совсем другой смысл. Теология – это, лучше бы сказать, это богознание, богопознание. Вот что такое теология, богопознание, а не просто слова о Боге. Слова о Боге может кто угодно произносить. Отсюда мы и видим самую суть богословия. Я сразу вам скажу. Если говорить по сути дела, по сути, о чем только что я закончил говорить, если познание Бога, то оно совершается, слыхали? Блаженное чистое сердце. Слышите, чем совершается? То есть борьбой со страстями своими. Борьбой с неприязнью к другому человеку. С враждой, с ненавистью, завистью. Понуждением себя. Слушай, я не говорю, любовь себе не насадишь насильно, конечно. Понуждением себя к доброму отношению к человеку. Это достигается чем даже? Вниманием к своим мыслям, чувствам, желаниям. И слышите? Ого! Я могу внешне, вы знаете, быть очень порядочным человеком. Что? Очень нравственный я человек. Я никого не убил. Ну как? Здорово. И не ограбил никого. Ну и даже своей семье не изменял. Слушайте, а что еще? Законом не нарушал. И даже правил уличного движения. Ну как, жил я, можно канонизировать? Можно, конечно. Еще бы. Хорош? Слышите? Хорош. А что у меня внутри? Слушайте, да я вот этого соседа терпеть не могу. У него машина лучше, чем у меня. Вы представьте себе, какой ужас. А это сущая тварь, ведьма какая-то там, а не соседка. Что вы? И когда же только Бог изберет ее с лица земли? А как я расстраиваюсь, когда слышу, кто-то обо мне сказал плохо, я весь вне себя. Какой восторг я привожу, когда прихожу, когда вдруг меня хвалит, мой нос прилипает к самому потолку. Вы слышите? одно дело, вот эта внешняя мораль, когда я могу быть чистенько, аккуратненько, вежливо, ничего не нарушая, прям чудо-человек. И совсем другой тот мир, который внутри человека. Кстати, по своим желаниям, по своим мыслям, своим мечтаниям я могу судить о себе, кто я. Я хочу быть лучше всех, понятно? И я всегда говорю, что я самый лучший. Ну, есть, может быть, такие же, как я, но все равно это не то. Я лучший в мире. Вот и все. Вы слышите, духовный мир, он весь сосредоточен в душе, в сердце человека. И здесь происходит или осквернение человека, потому что такие гадости мы можем мыслить и желать, какие никогда и никому даже не расскажем во веки веков. Или напротив, я могу стремиться действительно к чистоте, к порядочности, к великодушию, искренности и так далее. Вы слышите, весь, оказывается, настоящий-то мир моей жизни скрыт где? Внутри, в сердце, а не это наружное поведение расшаркался и уступил место. Так вот, оказывается, богословие – это что такое? Это наука практическая. Та наука, которая говорит о том, как мне не завидовать, когда к другому хорошо подумать? Ну как не завидовать? Не научите как? Это просто невозможно. Или как я могу хорошо относиться к этой, не знаю, кто это? Это же сущий негодяй, там, или негодяй. Как научиться? Вы слышите? Как научиться не тщеславиться, не воображать из себя, не гордиться я выше всех, лучше всех. Как научиться этому? Вот она наука. Слышите, какая? Как этому научиться стать человеком? Вот это человек действительно, который может победить эту всю грязь, вычистить ее и стать действительно существом святым, богоподобным. Вот что такое богословие в подлинном смысле этого слова. Ну а теперь, чем занимаюсь я и вы? Знаете, кожей. Или сказать, костюмчик, внешней стороной. Я недавно провел такой изумительный эксперимент, который, может, у вас кто-нибудь проведет, но в духовной школе это запросто. Я прихожу на лекцию, и, как вы видите, я очень странный. Говорю студенту, немедленно представить мне сюда господина беса. Что, думаете, студенты растерялись? Нет, Алексей Ильич, сейчас все. Все, вот и вот. Я говорю, молодцы, правильно, вы все можете. А теперь проведем у него экзамен. И я провожу экзамен по всем богословским дисциплинам. Правда, это проводит моментально. Значит, мы погружаемся в тот мир. Все это моментально. Говорю, студенты, вы слышите? Этот паршивец, оказывается, знает больше, чем все когда-либо бывшие профессора богословия в мире. Причем, когда я ему сказал, но ты веришь в это сам, он мне ехидно ответил. Я говорю, вы слышите, как он ехидно отвечает? Это вы верите, а я знаю. Ну, говорю, совсем хорош. Оказывается, знает все и лучше. Священное Писание на зубок. Святых отцов называют 571 страница добротолюбия, том 4, 13 строка сверху. Тра-та-та-та-та. Все ответил. Можете? Ну, чудо. И кто это? Я говорю, ну что, господин бес, ну давай вместе помолимся, да? Знаете, что произошло тут? О, землетрясение, громы, молнии, дым. Чего только не было. Студенты сказали, пожалуйста, больше не экзаменуйте его, отпустите его с миром. Поняли, чем мы занимаемся? Какое богословие мы изучаем? Да, Бог Троицы, да, Бог Троицы, Сын Божий Плотился, да, Логос это кто такой, да. крестные страдания верны, такие таинства, церковь, я все знаю. Как компьютер я знаю. И это мы называем богословием. Это не богословие, это не теология, слышите? А это, если хотите, только некое элементарное, ничтожное условие, при котором я могу узнать, что мне делать, чтобы заняться богословием. Как мне надо молиться, как мне надо бороться со своими страстями, как мне не лукаво, а искренне относиться к людям. Вот оказывается, что. Что такое теология и что такое богословие. Понятно, да? Вот оно что такое. Еще раз повторяю, я вам скажу, это, конечно, беда, что мы, кажется, занимаясь теологией, занимаемся чем угодно, только, слышите, только не своей задачей. Ну, что такое душа? Точно по Крылову слона-то я и не приметил. Весь зоопарк осмотрел, и мошки, и комарики, а слона-то я и не приметил. Вот так, это то, что касается преподавания теологии. Не только не думайте светских там, университетов, институтов. И у нас то же самое, одинаково, семинарии. Одежонку, одежонку рассматривает, и все. Вот, а в отношении же изучение теологии как междисциплинарный предмет, да. Ну, скажу вам, я очень боюсь вот это вот специальной дисциплины теологии. Потому что знать нам надо очень немного. Знать совсем надо немного. Когда же мы составляем целые курсы и целые школы, то мы начинаем заниматься такими многими вещами, которые нам ничего не дают для нашей религиозной жизни. Ничего. Ну, смотрите, вот спорят православные с католиками. Филиок. Знаете, что такое? Дух Святой исходит от Отца и Сына. Мы говорим, не только от Отца. И написано, в эту комнату не вместит, сколько написано. Нет, в 10 раз больше. Скажите, кому это имеет значение? Кому это нужно? Ну, решено было на Первом Вселенском Соборе, определили, что нельзя менять символ веры. Все, договорились, все вместе, и Запад, и Восток, все. Слово есть слово, и держи его. Нарушили, ну зачем мы это делаем? Нехорошо. Ну что? И вот мы насчет этого будем сколько писать, думать, спорить, ненавидеть друг друга. Из-за чего? А что это дает мне? Я что, святее от этого стану, что я буду без филиок? Или тот с филиок? Я просто пример говорю. Нам знать очень немного надо из области этого внешнего богословия. Да, мы должны знать, есть Бог. Должны знать, что Он действительно триипостасен, поскольку вторая ипостась, Логос, воплотился. Иначе мы не могли бы понять, почему и открыта эта Троица. А совсем не потому, что мы это понимаем. И ничего мы не понимаем. Любого богослова спросите, чем отличается рождение Сына от исхождения Духа Святого. Пусть расскажет. Ничего мы не понимаем. Внешнее научное богословие – это только то знание, которое необходимо нам для правильной жизни, открывающее нам познание Бога. Вот что нужно знать, а не это все прочее. Поэтому, касаясь богословия как междисциплинарного предмета, я вам скажу, все для того, что мы будем подразумевать под этой теологией. Можно опять наговорить там 40 бочек арестантов, как я сегодня попытался. Вот так. А можно сказать очень важные вещи, которые для всех важны. Я думаю, по теологии вы надо так лекции читать, можно. Одну лекцию, вот неделю раз, а может две недели раз. Но о самой сути, а все прочее, да, библейскую историю, ну это сами прочитаете, Господи, не трудно.
Да,
вот так. Спасибо.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к таким словосочетаниям, как христианская психология, христианская педагогика, христианская антропология, ну и так далее?
Я вам скажу, по отношению к этим терминам мы можем говорить и понимать определенные такие конструктивные, я бы сказал, вещи. Но я все жду, когда начнется христианская промышленность, христианская медицина и прочее. Это будет куда, конечно, поинтереснее, чем это. Но в данном случае я вам скажу так, действительно христианская психология. Это действительно серьезный момент. Мы рассматриваем человека не с точки зрения его психики как таковой, нервов, его инстинктов и так далее. Вообще психия, помните, что такое греческое слово? Психия — это у животных психия.
У животных как?
Конечно. Это что-то заснувшее, это уснувшее. Это еще у древних, знаете, стоиков, философов. Душа — это что такое? Наверное, вы знаете. Это падшая душа, падшая, там согрешившая. Она посылается в это тело, чтобы здесь она могла путем аскеза освободиться. Так? А христианство говорит, если внести христианский смысл, христианская психология где открывается? Вы знаете, вот Достоевский, например, как поразительно он открывает внутренний мир человека. Внутренний мир — это чего? Не психических явлений самих по себе, а внутренний мир страстей и добродетелей, которые присутствуют в душе человека. Что вы знаете? Лучше бы, конечно, назвать это не христианской психологией, а аскетикой. Аскетика. Есть такой термин, который занимается как раз этим. Какая взаимосвязь между страстями? Как одна порождает другую? Ты хочешь избежать чего-то, ты не сможешь избежать до тех пор, пока ты не победил предыдущего, рождающего это. Так как аллергию, сколько вы не мажете себе мазями, ничего не поможет до тех пор, пока оказывается не найдешь, апельсины нельзя есть, и все прошло. Так и здесь тоже законы есть духовной жизни. Изучение этих законов духовной жизни — это было бы христианской психологией. Это было бы действительно. Но для этого надо иметь соответствующие предпосылки. Предпосылки. Какие предпосылки? Знание некоторых вещей. Поэтому вот эта святоотеческая литература, я бы сказал, аскетическая литература, она открывает. И вот в этом отношении, конечно, вот творение Игнатия Брянчанинова, например, этого нашего 19 века аристократа, блестящего мыслителя, аскета по своей жизни, ну вообще это просто удивительный человек, здесь его эти сочинения, они открывают мир души, не кожу, которая очень часто занимается психологией, а мир души. Даже один только вопрос христианской психологии. Без молитвы нет религии. Слышите? Нет. Если я никогда не молюсь, у меня нет религии, и нечего обманывать себя. Что ты обманываешь, что я верующий? И бесы веруют. Нет религии. То есть что такое нет религии? Религия — это связь. Только в молитве происходит соединение ума человеческого с Богом. Какой значит молитва? Внимательная молитва. Без молитвы нет религии просто. Вот оно. Если говорить уже, вот оно, христианская психология, разбирает эти вещи. Какая молитва правильная? Вы знаете, если мы начнем себе воображать там Господа Бога Саваофа и Христа, и Ангела, Богоматери и так далее, то мы, знаете что, с ума спятим. Вы спросите, сойдет, я не могу выразиться. Слышите? Нельзя. Пока даже надо знать, как молиться. Надо знать это. О, посмотрите, католические святые, бедные, до чего доходили. Христос им является, Христос их целует, обнимает. Это до чего доходит дело? Терезия Великая является, говорит, я был Бог твой, отныне я супруг твой. До чего надо катиться? Тереза Малая, которую Иоанн Павел II возвел высшее достоинство учителя церкви. Мы взглянули друг на друга с Христом и все поняли без слов. Это целый такой, такие пассажи любви, роман. С кем? До какой степени дойти уже начинаются эти явления? Настоящий роман. Видите, что может случиться при неправильной молитве? Ох, как оказывается важно. Вот она где психология. Аскетику нужно. И в аскетике как раз это все присутствует. Все эти понятия.
Так, коллеги, пожалуйста, еще вопрос.
Во-первых, я хотел поблагодарить вас за интересное выступление. Я думаю, что это не всем было очень интересно. И вопрос такой. Вот когда мы говорим о гносеологии, понятно, что целью гносеологии является истина. И традиционно под истиной подразумевают научную истину. А что такое, с вашей точки зрения, истина в христианском смысле?
Вы знаете, даже без каких-либо объяснений, без каких-либо комментариев, без доказательств, аргументов, любой религии, как только мы сказали слово «Бог», все. Это первичная реальность, это истина. Все прочее познается лишь в той степени, в какой человек приобщается этому изначальному источнику всего этого бытия. Истина есть Бог. И поскольку христианство предложило совершенно беспрецедентный догмат, если хотите, истину, какую? Вы подумайте. Помните, что у римлян, греков, у всех у сирийцев, египтян боги воплощаются? Вы, конечно, помните. Вы, наверное, в те времена жили, конечно. Да. Боги воплощаются. А христианство, вот если вы скажете, Бог воплотился, я отвечаю, да. Вы скажете еще раз, Бог воплотился, я скажу, нет. Как? Тогда или нет? Оказывается, Бог три ипостаси. Воплотился в Логос, только вторая ипостась. Вы слышите? Говорят, как это возможно? Хорошо, как это возможно? Я отвечаю. Посмотрите, все, что сделано человеком, это что такое? Это есть воплощение чего? Нашего человеческого Логоса. Ума. Все, и стулья, и столы, и ботиночки, и корточки, и все прочее. Вы видите, воплощается. Причем некие воплощения говорят, ох, как прекрасно. Другие говорят, ой, как безобразно. Здесь произошло воплощение Логоса. Он есть истина в христианстве. Христос. Еще раз повторяю, поскольку когда мы говорим о Боге, то мы в данном случае о ком говорим? Мы говорим о том образе Бога, который присутствует в данной религии. В христианстве этим образом Бога, и так названным апостол Павлом, является Христос. Он, вот Он, воплотив, то есть абсолютное, стопроцентное выражение, воплощение Бога, доступное для человеческого постижения. Но сам по себе Бог, Бог есть Дух, сам по себе непостижим. Бога никто не видел никогда. Вот оно. Воплощение Логоса, который дает возможность нам постижение этой истины. Истина – это Логос. Истина для нас – это воплощенный Логос. Это Христос. И поэтому Бога познание открывает нам истину. Вот так. Да, пожалуйста.
Как, на ваш взгляд, познание в контексте христианства конечно? Или бесконечно?
Ну, все зависит от того, что мы подразумеваем под познанием. Видите, я вам сначала так и предложил несколько видов познания. И у человека открыты форточки на все эти стороны. Он и то, и другое, и третье может. Поэтому, смотря о чем идет речь, христианство говорит, что этот мир, в котором мы сейчас существуем, это грубятина. В котором царствует что такое? И болезни, и смерть, и страхи, и все что угодно, чего только нет. И этот сам мир, поэтому даже внешний, он, поскольку связан онтологически с человеком, вы все понимаете, что экологический кризис чем? Кем обусловлен? Говорит человек. Так? Ну, это тема отдельная. Так? Так вот, познание этого мира, этой грубятины, да, оно носит очень условный относительный характер, который очень мало дает человеку, какому человеку? Вот этой высшей стороне души, их три у человека ступени. Ну, скажу так, грубовато назову, растительные, но растения живые же. Выше животные, у кошечка, а собачки такой гигантский. Да. Видите, еще выше. В человеке это есть? Конечно. И есть третья ступень, дух. Отцу нового сфера, кстати, или нус. Да. Так, третье. Так вот, оказывается, человек, находясь пока еще в этом состоянии страстей, страстности, не достигший вот этого вот Бога познания, и это познание имеет самые ограниченные внешние и грубые. По мере же очищения человека он приобщается к Богу. А вот здесь богопознание, это что такое? Это единение, духовное единение с Богом. И вот степень этого единения, то есть степень переживания Бога, она, наверное, может быть бесконечно великой. От самого элементарного до бесконечности. Поэтому Царство Божие никто не будет знать, кто на какой ступени находится. Потому что это переживание внутреннего порядка. Это внутреннее переживание. Это переживание блаженства. И в какой степени, у кого больше блаженства, попробуем определить. Но это как Бог бесконечен, так и бесконечно будет Богопознание. Вот, и в нем познание всего.
Так, еще вопросы, коллеги, пожалуйста.
Сказали так, если будет вопросы, будем сидеть молча до 17 часов. И заниматься молитвой Иисусовой. Знаете, что это такое? Вот так. Так что, как хотите, выбирайте. Или. А, вот сейчас. Да.
Знаете, я хочу спросить такую вещь. Я знаю, что вы очень часто выезжаете за рубеж. Вы очень много общаетесь и с католиками, и с протестантами. Вот скажите, вот в этих странах, у которых немного иная христианская традиция, какое отношение к православию?
Отношение сейчас к православию очень простое. А все равно есть или нет. Вот и все. Никакого дела там нет. Там православие практически не знают. Если знают, что православие, только его чисто внешнюю культовую сторону. Вот если приведете иконочку, ой, спасибо, это интересно, тогда повесить ее. Да, сейчас мы на ней повесим. Вот так. Могут даже повесить в костеле, например. Протестанты даже, которые против иконопочитания, возражают. Даже они могут повесить. Я помню однажды в Германии, что один протестант, но надоел мне. Вы, знаете, занимаетесь язычеством. Вы эти иконы это почитаете, как древние язычества, эти статуи и прочее. Я, наконец, вышел от себя. И самая очаровательная улыбка, представляете, у меня очаровательная улыбка. Так, я ему говорю, слушайте, а я их знаю, немцы.
У вас, наверное, фотографии вашей семьи есть?
Да, конечно, я вам покажу. Он тут же все достает, я говорю, о боже мой, замечательно, ваша супруга – это чудо, ваши дети – это ангелы и так далее. Слышите, как я говорю? Потом друг говорит, бросьте и растопчите. Он что? В ярость пришел. Я говорю, а что? Это же бумажка. Я же вам не говорю, что вы растоптали свою жену и детей. Бумажку эту растопчите. Я говорю, теперь поняли? Вы чтите даже фотографии своих родных. А вы здесь хотите, чтобы мы не чтили тех, которые достигли действительно потрясающей высоты, святости, чистоты. Это же люди действительно человек с большой буквы. И вы хотите, чтобы здесь мы не чтили, да? Ну-ка отвечайте. Я думаю, он на всю жизнь это запомнит. Больше он не будет воевать против иконопочитания. Так, ну, скажу вам, да, отношения в общем равнодушные. Правда, благодаря экуменическому движению, кое-что они знают, но чисто внешне вот это то, что мы говорим, теология. Теология не богословие, не Бога познать, а теология. Это они читают, кое-что смотрят. Но это, вы знаете, вот даже мы проводим диалогические встречи. Вот сидим друг с другом, доклады, дискуссии, печатаем. Кому это интересно, кому доступно? Практически никому. Вообще, я вам скажу, Запад, это вы вот не можете себе представить. Вы все говорите, у нас был материализм, атеизм в советское время. Вы себе не можете представить, насколько какое сильнейшее вот это омерщение произошло на Западе. Вы слышите? Это потрясающе. Я вам скажу, даже вот такой элементарный пример. А, вот с чего я начну. Сейчас мы все. Вчера я был у зубного, мне сняли швей. И врач мне говорит, теперь 2 часа не есть. Я говорю, как? Вы хотите, чтобы я с голоду умер? 2 часа не есть. А вы знаете, что в католической церкви, что происходит? Мы сидим с католиками вот так, вечером, в 6 вечера, там ужин, обед, едим, пьем, вино выпиваем, шутим. Потом католички меня толкают. Профессор, мы с нами вот сейчас пойдете вот в мессу. Я говорю, что, вы будете причащаться, что ли? Да. Я говорю, вот сжечь надо. Нет, смеет, понимаете. Ну, они меня знают, что от меня ожидать. Доброго. Так, ничего, почему? Я говорю, причащаться. А пройдет, нам папа разрешил 1 час поста перед причастием. Пока мы дойдем до костела, и пока место, как раз час пройдет. Вы слышите? Это какая-то насмешка уже. Это насмешка, удивительно. Час поста. Или сидит протестант, и у них совершает место. Сидит протестант. Вот я не могу показать, потому что стол мешает. А то я вам показал, сидит так нога. Этот место сидит так. Евхаристия. Уже, я вам скажу, утрачено то, без чего религии не может быть. Это благоговение к святыне. Это молитва, чистая формальность. Там полная утрата, я вам скажу, вот это именно смысла, религиозного смысла жизни. Я вот тут взял несколько, на 11-ю страничку, сделал выписки, думаю, поеду, зачитаю. Хотел, и принтер не заработал. Ну что делать, теперь поеду уже такой пустой. Я мог вам зачитать очень интересно. Как одна некая протестантка говорит, когда Христос говорит о Царстве Небесном, то не подумайте, что Он говорит о небе. Нет, Он говорит о тех земных благодеяниях, благословениях мира и благопроцветания, которые Он нам обещал здесь, на земле. Вы себе представить не можете полный материализм. Это просто диву даешься. Все. Все забыто. Все религиозное. Богословие как наука. Там нет, ну, профессора занимаются, а чем еще делать, как не только заниматься этим. А все полностью, Евангелие полностью, знаете, я вам скажу, опустошено, приспособлено вот к этой жизни. Я нахожусь в семинарии в Адле, в Словакии, помню. Там молодые ребята, все, спортом занимаются. Я спрашиваю ректора, слушайте, а посты у вас есть или нет? Он что-то так замялся, он говорит, да. Я говорю, да, какие? У нас вот в пепельную среду Великого Поста, у них Великий Пост среду начинается, не в понедельник, в пепельную среду и в Страстную Пятницу, едят 1 раз в день и без мяса. Я говорю, о Боже мой, вас все уже на небесах можем вынести. Вы слышите, до чего все доведено. Там все выпотрошено. Вот то, что мы с вами говорили о состоянии души, о страстях, о том, что чем человек может быть наполнен, что самое главное, самый главный человек, это состояние, содержание души его, оставьте это. Двумя идолами только живут, сейчас на Западе, два. Первый – работа, поскольку, точнее, деньги. Второе – развлечение. Все. Точно. Больше ничего нет. Деньги и развлечения. Вот так. К сожалению, там произошло точно, у нас есть термин «омерщение». Омерщение сознания. Но хочу предупредить вас. У нас теперь нет никаких идеологических границ с Западом. И, следовательно, эта волна уничтожения христианства изнутри, она пришла, придет и будет накрывать нас. Учтите, когда религия придется во что? Ну так, по-быть, сходить в церковь. Ну и опять сходить в церковь. Я, например, хожу только на Всеношную Рахманинова и на литургию Чайковского.